Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 342-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня у нас очередной выпуск в рамках спецпроекта про технологии будущего, который я делаю вместе с компанией Selectel. Это последний выпуск в рамках этого цикла, в ходе которого я уже вам рассказал о том, как будет развиваться интернет будущего в 329-м эпизоде, как работает космологический компьютер Cosmo в 333-м и о том, как устроена JPL в 337-м. Замечательный выпуск с Вячеславом Турушевым, которого вы очень сильно полюбили, судя по вашим отзывам. И вот сегодня поговорим о технологиях космических двигателей, которые будут так или иначе формировать будущее всей космической индустрии. Напоминаю, что все выпуски цикла собраны в отдельную страничку, так что если вдруг пропустили какой-то из них или же захотите вернуться, ссылочки на эту страницу есть в шоу-ноутах. Ну и вышел этот большой цикл у нас благодаря моим партнерам, компании Selectel. С ними мы давно и очень продуктивно работаем. Если вы все еще не знаете, то это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. Компания знает все о технологиях и актуальных трендах. Selectel одним из первых вообще выводит на рынок новые инфраструктурные продукты и постоянно совершенствует уже существующие. Так, например, Selectel предлагает специальные продукты для проектов по Data Science и развивает собственную облачную платформу. В общем, с ними очень круто работать. Я очень рад проекту, который у нас с ними получился. Надеюсь, вы тоже. Но переходя, давайте уже к непосредственно теме сегодняшнего выпуска, а именно двигателям. Честно говоря, вокруг двигателей, как по мне, возникает очень много каких-то споров и разговоров, когда речь заходит о том, какие двигатели лучше, потому что на самом деле там не все так просто, и в ракетном двигателе не все определяется каким-то одним параметром, собственно, как, наверное, и в любом другом двигателе, потому что даже если взять автомобильные, да, не все решается. Там, например, количество лошадиных сил, которые может выдавать двигатель, все еще там зависит от там, момента, который приходит на колесах, сколько расходует топливо на 100 километров и так далее. То есть куча параметров, и всегда так или иначе работает комбинация параметров, и подходит эта комбинация под конкретные сценарии использования. То есть нельзя все свести к какой-то одной характеристике вот из серии. Там этот двигатель набирает 37 баллов, а этот 43, поэтому один двигатель лучше другого. Вполне бывает ситуация, когда один двигатель получается лучше в одних сценариях, другой в других, все зависит еще да, от топлива, собственно, как и с автомобильными. Кто-то ездит на бензине, кто-то на дизеле, кто-то на газу, кто-то на водороде, кто-то на электричестве, и вот в ракетных двигателях, в принципе, тоже есть такое разделение, потому что куча разных пар окислителя и топлива, и они имеют свои преимущества и недостатки. В общем, с двигателями все не так просто, но сегодня попробуем поговорить о том вообще, какие будущие технологии, на мой взгляд, будут больше всего менять наше представление о том, как летают ракеты, ну и то, как мы передвигаемся в космос и по его пространству. В принципе, если мы говорим о химических двигателях, и, как по мне, с них стоит начать, хотя, конечно же, я думаю, у многих может сработать, что стоп, мы же говорим о будущих двигателях, о двигателях будущего. Какие химические двигатели? Химические двигатели — это прошлый век, надо от них отказываться и заменять их на что-нибудь более интересное и эффективное. Но реальность такова, что в ближайшее время явно такого не будет. Не будет отказа от химических двигателей, и мне кажется, в принципе, в ближайшее время не будет как такового отказа от химических двигателей, потому что они, так или иначе, остаются наиболее эффективными в ситуациях, когда нужно совершить взлет с планеты или же с Луны, ну, с небесного тела, скажем так, или совершить посадку, потому что тяги они выдают больше всего, а, например, на тех же там каких-нибудь ионниках сесть сложно, на каких-нибудь ядерных двигателях тоже их лишний раз к Земле не хотелось бы приближать, потому что взрывать ядерные реакторы, в случае чего, это дело такое. Поэтому, так или иначе, химические двигатели явно будут оставаться еще в нашем распоряжении достаточно долгое время. Что касается их улучшений, что касается новых технологий, на самом деле современные двигатели не так уж и далеки от, ну, такого, скажем так, не то чтобы теоретического, но практического максимума эффективности, который можно добиться. Основные способы улучшать какую-то характеристику двигателя, это увеличивать, получается, давление в камере сгорания, ну и увеличивать удельный импульс. Удельный импульс — это, грубо говоря, то, с какой скоростью рабочее тело выходит из двигателя. То есть, чем быстрее разгоняются частицы рабочего тела, того самого газа, который из сопла выбрасывается, тем больше удельный импульс. И удельный импульс — это, получается, характеристика, которая ближе всего, наверное, вот если мы делаем аналогии с обычным двигателем внутреннего сгорания, это то, сколько топлива на 100 километров расходует тот или иной двигатель. Когда вы видите значение вообще в секундах, говоря там об удельном импульсе, вот значение в секундах — это как долго двигатель сможет на одном, по-моему, килограмме топлива выдорвать определенную тягу, по-моему, то ли в 1 ньютон, то ли еще что-то в этом роде. Ну, то есть, грубо говоря, это то, как эффективно расходует топливо тот или иной двигатель. Потому что тяга — это далеко не все. Тяга может очень много расходовать топлива. Ну, опять же, примерно как с двигателями внутреннего сгорания. Та мощность, которая выдается, например, на колеса, она может быть с разной эффективностью распределена. И там на один и тот же маршрут одному может понадобиться там один бак, а второму три. Ну и здесь получается это характеристика, которая указывает на то, насколько быстро разгоняется рабочее тело, и отсюда следует, да, насколько эффективно расходуется каждый грамм топлива. Так вот, когда говорим мы о улучшении текущих химических двигателей, все идет, по сути, к выбору топлива, к выбору материалов, которые позволят добиваться, как я уже сказал, больше давлений в камере сгорания, как следствие больших скоростей выхода рабочего тела, ну, то бишь, другими словами, большего удельного импульса. Но фактически у всех современных химических двигателей есть одна общая черта, и я думаю, всем она знакома, это как раз форма сопла. То есть то, чем двигатель заканчивается. Более того, форма сопла является одной из важных причин, почему мы используем как раз ракеты с несколькими ступенями. Собственно, вот сопло Лаваля, вот эта вот штука в форме колокола, которая находится с задней части ракеты, эта штука формирует струю рабочего тела, фактически, да, контролирует потоки выходящего газа из двигателя, и ее задача, почему, то есть она там идет сначала сужение, а потом расширение. Сужение нужно для достижения как раз сверхзвуковых скоростей, а скорость звука, кстати, очень сильно меняется в зависимости от температуры, поэтому локальной скорости звука. И потом за счет расширения происходит уменьшение давления, направление этой самой струи, формирование ее и ее ускорение. В общем, сопло нужно для того, чтобы вот эту вот энергию, которая есть тепловая в камере сгорания, то есть у нас частички очень-очень быстро двигаются, но двигаются они во все стороны. По сути, что делает сопло? Оно направляет эту самую энергию тепловую, превращает ее в кинетическую за счет выбрасывания этого самого газа в обратную сторону от направления движения ракеты. Задача сопла — сделать так, чтобы струя выходящего газа на выходе она была максимально направлена в обратную сторону от этого самого направления движения. И для этого нужно, чтобы выходящий газ находился под тем же давлением, что и атмосфера вокруг двигателя. Таким образом достигается максимальная эффективность. Потому что если представить, что, например, газ от сопла расходится еще и в стороны, то это получается, что часть вектора движения этого самого газа направлена еще и в стороны, и она ни к чему не ведет. Это, по сути, неэффективный расход энергии. И это как бы одна из вот тех самых причин, почему у нас есть ракеты с несколькими ступенями. Дело в том, что ракеты, они же летят, если мы говорим об орбитальных, они летят и в сторону. Если мы стоим на Земле, они сильно разгоняются в сторону, чтобы достичь орбитальных скоростей, но им нужно еще и взлететь вверх. И вот при взлете вверх давление атмосферное очень сильно меняется. И, соответственно, в зависимости от высоты, по-разному себя ведет струя на выходе из этого самого сопла. Ну, казалось бы, ну, там, теряя чуть-чуть эффективности, ладно. Но тут есть и некоторые довольно серьезные проблемы, потому что если у нас сопло будет слишком маленьким, то есть давление на выходе будет слишком большим. То есть если мы, например, возьмем двигатель, который работает условно на уровне моря, и запихнем его сильно там наверх, либо в высокие слои атмосферы, либо же совсем в космос, то получается, что давление вокруг выхода из сопла будет сильно меньше, чем давление того газа, который выходит. И газ, он же занимает все предоставленное пространство, поэтому струя будет очень сильно расширяться. То есть, другими словами, будет происходить такая штука, как перерасширение. То есть, струя сильно расширяется после выхода из двигателя и таким образом теряет эффективность. Я уже вам рассказал, почему именно так. А нечто подобное, кстати, можно наблюдать, когда ракеты стартуют с уровня моря, и на высоте рисунок, вот, который мы видим от их двигателей, он сильно расширяется. Вот, например, когда SpaceX, да, показывает, там, как стартует Falcon 9, можно видеть, что в условиях возле стартового стола струя почти прямо идет, то есть фактически они такие узенькие, узенький выхлоп, а когда уже взлетает наверх, сильно расширяется, и вот этот вот цветочек такой виден, если смотреть снизу. Это происходит потому, что происходит перерасширение, потому что давление там сильно меньше, и все, что идет из сопла, оно сильно расширяется, теряя при этом эффективность. Ну, казалось бы, да, потеря эффективности не смертельна, но при этом они могут достигать достаточно больших показателей. И двигатели, которые работают на уровни моря, они совсем неэффективны на высоте, и, собственно, разницу между ними на примере той же Falcon 9 можно увидеть, потому что двигатели, которые оптимизированы на работу при уровне моря, это, собственно, обычные Merlin и 1D, которых влезает 9 штук в ракету Falcon 9, то на вторую ступень, а у второй ступени точно такой же диаметр, прошу заметить, то есть в точно такой же диаметр, снизу вылезает 9 двигателей, а верхнюю часть уже только один, потому что гораздо больше должно быть сопло, чтобы по мере расширения рабочее тело теряло давление и приближалось к минимальному давлению, собственно, если мы говорим о вакууме, там давление около нуля. Естественно, в данном случае в идеале нужно иметь бесконечно длинное сопло, но мы живем в реальном мире, поэтому приходится идти на вот такие компромиссы и делать максимально доступное с точки зрения диаметра ракеты, ну и, естественно, с точки зрения веса, потому что, вернее, с точки зрения массы, правильнее будет сказать, потому что масса все-таки тоже важна, и если мы будем делать просто огромный двигатель, огромное сопло, то оно будет таким, что его не сдвинет никакая реактивная струя, которую этот двигатель будет продуцировать. И вот, да, я вам рассказал, что будет, если взять слишком маленький двигатель и запихнуть его в верхний слой атмосферы. А если взять слишком большое сопло и сразу, грубо говоря, стартовать на двигателях, которые оптимизированы для вакуума, можно получить гораздо более неприятную штуку. Дело в том, что, опять же, представьте себе, вот выходит у нас под каким-то давлением газ из сопла, и давление это слишком маленькое, атмосферное давление вокруг этого сопла больше. Получается, атмосфера сдавливает эту струю, она ее после выхода из сопла делает уже, и в какой-то момент происходит отрыв потока от стенок сопла, и туда заходит воздух, получается, он начинает сжимать эту струю еще, когда она находится внутри сопла, таким образом там возникают турбулентные потоки, которые в итоге, как правило, приводят к разрушению двигателя, то есть ко взрыву, то есть к очень неприятной ситуации, поэтому взять и просто использовать большой двигатель, который оптимизирован для вакуума, не следует на уровне моря. Нечто подобное успешно делал в свое время двигатель RS-25, который будет летать еще и на SLS. Естественно, RS-25 это тот двигатель, который летал на шаттлах. Там за счет изменения формы сопла хитрого они могли использовать двигатель, который фактически оптимизирован под вакуум еще на уровне моря. Но там, естественно, этому делу помогали твердотопливные ускорители, которые, собственно, будут использоваться и на SLS. И они делали во многом вот этот самый подъем с уровня моря до высоты, на которой давление становится сильно меньше, и там эффективность двигателя повышается. Но, тем не менее, это чуть ли не единичный случай. Как правило, все-таки стараются использовать разные двигатели для разных условий, и поэтому мы, собственно, имеем ракеты с несколькими ступенями. Но есть альтернатива, о которой часто говорят, о которой, как ни странно, мы, по-моему, еще ни разу в подкасте не говорили. Но есть такая штука, как клиновоздушные двигатели. По сути, если разрезать два сопла, сложить их внутренними стенками и убрать стенки внешние, то получится клиновоздушник. Как правило, клиновоздушный двигатель выглядит либо торчащим таким шипом, то есть вместо классического колокольчика, вот этого самого сопла, которое мы привыкли видеть на всех ракетах, вместо нее торчит либо острый шип, либо шип чуть-чуть обрубленный такой, либо же это может быть линейный клиновоздушный двигатель. Это как такой клин, ну, по сути, вот, вот он как клин, который вбивается в топор. Вот, кстати, топор, да, сам по себе является тоже клином. Вот как топор, только по двум сторонам топора, металлической его части, пускается реактивный поток. Ну и преимущество такого двигателя заключается в том, что ему все равно фактически на какой высоте работать. Потому что вот внешняя часть потока, она как раз и регулируется сразу атмосферой. То есть, фактически, внешней стороной сопла в данном контексте выступает сама атмосфера. И если давление большое, то она сжимает эту струю. Но никакого отрыва от стенок не происходит, потому что стенка находится внутри, вот этот шип, то есть поток прилегает к шипу, а с внешней стороны он просто становится уже или шире в зависимости от того, какое давление снаружи. И, казалось бы, клиновоздушники — это то, что нам нужно, это идеальный вариант, но почему-то, как вы могли заметить, на них никто не летает. Ни одна ракета из более-менее крупных не летала на клиновоздушном двигателе, хотя таким образом можно было бы как минимум не использовать разные двигатели для разных высот, а достичь тех самых SSTO, да, Single Stage to Orbit машин, которые могут сами по себе выйти на орбиту и потом без разделения каких-нибудь ступеней на одном и том же двигателе выйти на орбиту, потом в идеале, конечно, приземлиться обратно. Более того, клиновоздушники сами по себе известны очень давно, они там чуть ли не в 50-х годах были разработаны, и несколько было проектов, которые были более-менее даже близки к реализации. Наверное, один из самых известных — это тот самый X-33, который должен был прийти на смену Space Shuttle, но так и не пришел. Были и другие проекты, которые предлагали использовать клиновоздушные двигатели, но в итоге как-то никто почему-то на них не летает. А, по сути, получается две причины. Две причины, почему клиновоздушники не являются актуальными двигателями. Дело все в том, что вот этот самый шип, который торчит, вот представим себе либо шип, либо вот этот вот клинышек топора, который торчит, и по двум сторонам которого будет течь рабочее тело. А вот эти штуки, их надо как-то охлаждать. И это большая проблема. Фактически, да, металлы, наверное, сейчас есть сплавы, которые могли бы выдержать всю температуру, плюс, естественно, есть схемы охлаждения, эти схемы охлаждения используются и вот в обычных классических двигателях, там либо топливо могут по ним пускать, либо же газ, если у вас не полного цикла, там газ, который работает фактически как выхлоп, его могут тоже пускать там по стенкам двигателя и даже по стенкам сопла, в общем, различные образом умеют охлаждать эти самые сопла, и вот этот вот клинышек его тоже можно таким образом охлаждать, можно придумать какую-нибудь жидкостную систему охлаждения, пускать там через поры или через специальные каналы внутри этого самого шипа или клина, пускать охлажденную какую-нибудь жидкость. В общем, в теории это, наверное, можно сделать, но это сложно в плане разработки, а в космической индустрии, как правило, нужно делать самый, по крайней мере, на сегодняшний день доступный и чуть-чуть лучше, чем у других двигателей, все, это уже на коне, а разработка клиновоздушника, отработка его и так далее, это достаточно сложная затея, поэтому, наверное, никто до сих пор не вкладывался в это дело в полной программе, хотя вот в некоторых интервью там Илон Маск вроде говорил о том, что они пытались разрабатывать клиновоздушники, возможно, даже, что, по-моему, он там Тиму Доту, кстати, у Тима Дота есть офигенное, очень длинное видео на тему как раз клиновоздушных двигателей, как они работают и так далее, я ссылочку оставлю в шоу-нотах, и, по-моему, он ему в интервью даже говорил, что, мол, рассматривается когда-нибудь в будущем, может быть, вариант, что Starship может быть оборудован, типа, клиновоздушным двигателем, и, честно говоря, в это не очень сильно верится, потому что мне кажется, что когда у них будет разработан клиновоздушник, они, вероятно, уже следующее поколение своих космических кораблей представят. Но, собственно, да, как делает в данном случае Starship, не самое элегантное решение, но, видимо, единственное из доступных у Старшипа, две пары, не пары, по три штуки, в общем, короче, два разных набора двигателей, вот так правильнее будет сказать. На Старшипе же стоят три Раптора для уровня моря и три Раптора для вакуума. Вот если бы Раптор был клиновоздушником, то там не нужно было бы менять разные двигатели. И просто был бы один тип двигателей на всех. Но главные проблемы клиновоздушников — это именно охлаждение и их масса большая. То есть он должен быть достаточно массивный по сравнению с классическим соплом. Но мы же все понимаем на самом деле, в чем главная проблема клиновоздушников, что если собрать ракету из Лего, то она не станет вертикально, потому что на тоненьком клинышке никто не будет стоять. А ракета, она вот классическая, как раз вот этот самый колокол, на него удобно ставить на стол ракету, чтобы она стояла. Понятное дело, что это все шутки, но в принципе, я думаю, что в каком-нибудь обозримом будущем у нас могут появиться клиновоздушные двигатели, и это будет для химических двигателей, собственно, тот прорыв, которого, возможно, мы ждем. Есть, например, компания Арка, которая там пытается активно сделать легкую ракету, которая сможет на орбиту летать как раз на клиновоздушнике. У них там вообще интересная система. У них ракета будет использовать в качестве рабочего тела водяной пар. Там, в общем, интересная технология, не уверен, что они смогут ее воплотить, но если смогут, это будет прикольный прецедент, потому что большие клиновоздушники до сих пор ни разу не летали, есть куча проектов небольших ракет, которые их используют, и там это вполне себе реализуемо, но вот больших ракет, которые летают на орбиту, еще не было и пока что, видимо, не предвидится в каком-то обозримом будущем. Так что это то, что, мне кажется, можно ждать. Не уверен я, что клиновоздушники сразу решат проблему вот этих самых SSTO, то есть Single Stage to Orbit, потому что тогда вся ракета, все ее баки и так далее должны будут быть оборудованы тем же тепловым щитом и так далее, потому что если мы все-таки говорим о переиспользовании, то есть если мы заменяем классические двигатели на клиновоздушные и будем их переиспользовать, то, соответственно, вся ракета, весь космический аппарат, который будет запущен с их помощью, он, по идее, мы подразумеваем, что будет возвращаться, потому что тот же Starship, его главная фишка, это в том, что он полностью переиспользуемый. То, чего пытался добиться шаттл, но у них не получилось. Ну, хотя шаттл никогда не был полностью переиспользуемым, потому что вот этот большой бак все равно всегда падал. И твердотопливные ускорители только частично переиспользуемые. Ну, такое. Смысл понятен, да, что если будущее, а, видимо, будущее именно такое, за полностью переиспользуемыми ракетами, и если мы к ним захотим прикрутить клиновоздушники, то все равно не факт, что будет выгодно делать SSTO, потому что большая часть ракеты, такая как, например, Super Heavy в случае Starship, может возвращаться и садиться с неорбитальных скоростей и не испытывать такие перегрузки. Чем меньше перегрузок, тем дольше будет служить аппарат. Так что вот как-то так, я думаю, если мы говорим о химических двигателях, то вряд ли мы увидим в каком-то другом месте прорывы, кроме как отказ от сопла Лаваля и использования клиновоздушных двигателей вместо них. Далее, если мы говорим о каких-то более-менее реальных двигателях, опять же, я в одном из предыдущих выпусков в ответах на вопросы об этом немножко рассказывал, но дальше идут ядерные двигатели, и еще раз повторю, вот, по крайней мере, в моем понимании, мне кажется, что так и есть. Ядерные двигатели не соревнуются с химическими. Это не замена химическим. Потому что я очень часто вижу, как люди какие-нибудь приходят в комментарии и говорят, ну вот, ваши химические двигатели — это прошлый век, это на них никто никуда не полетит, нужен ядерный двигатель, все ваши рапторы засунете себе куда-нибудь. Главное — делать ядерный двигатель. Это штуки для разных целей. Да, сейчас химические двигатели во многом используются для путешествий по космосу. То есть у нас есть две части путешествия, три части. У нас, если мы говорим о каких-то межпланетных перелетах или перелетах на Луну, у нас должен быть взлет с Земли на орбиту Земли. Потом у нас должно быть путешествие между орбитой, например, Земли и орбитой Марса. И потом должно быть торможение и посадка на Марсе или там на Луне. Так вот, химические двигатели будут в ближайшее время точно будут работать на первой и последней стадии. То есть для взлета и посадки нужны будут химические двигатели. Без них не получится, потому что ни один двигатель на ядерной тяге, назовем это так, сейчас опять же чуть подробнее об этом расскажу, не будет достаточно надежным, и у него, скорее всего, не будет достаточной тяги, чтобы уметь сесть или взлететь с Земли, если, соответственно, сесть на Землю. Или даже на Луну. Так что это не взаимоисключающие модели, а наоборот, они взаимодополняющие. И действительно, наверное, ядерные двигатели это будут двигатели, которые, возможно, даже отправят человека на Марс. Если не в первый полет, то, я думаю, в следующий. Суть в чем? Как обычно, у нас все просто. У нас нет другого способа, кроме как реактивная тяга. У нас единственный способ перемещения в космосе — это выбрасывать что-то в обратную сторону, чтобы лететь вперед. Вот если хочешь лететь вперед, выбрось что-нибудь назад. И чем быстрее мы будем выбрасывать назад это все, чем у нас будет больше тот самый удельный импульс, то есть это скорость, с которой вылетает рабочее тело в обратную сторону от направления движения, тем эффективнее у нас все будет. Соответственно, тем меньше топлива нам понадобится, тем меньше у нас должна будет быть ракета, ее баки на старте. И ядерные двигатели, я об этом уже несколько раз рассказывал, было видео, но давайте еще раз коротко по этому пройдемся. Есть два направления. Есть использование ядерного генератора для выработки электричества, которое будет потом направлено на ионный двигатель. Ионные двигатели требуют электричества. Вот. Соответственно, у нас есть электростанция атомная, маленькая. Ну, то есть, как, например, это сделано на подводных лодках, да? Есть маленький ядерный реактор, который вырабатывает электричество, которое используется, потом преобразуется в движение с помощью там, двигателей всех соответствующих. И вот в эту сторону, например, работает тот самый Нукло, на котором, блин, я не знаю, честно, вот скажешь это слово где-нибудь в подкасте, в видео, вот в видео на YouTube, особенно сразу набежит куча людей, которые насмотрелись всяких клоунов на YouTube и крайне некультурно высказывают свою точку зрения, не разобравшись в вопросе, что вот, мол, вот это будущее, а все ваши химические двигатели, это все фигня. Повторюсь, это штуки нужны для разного, для разных стадий путешествия по космосу. Да, сейчас у нас пока что только химические двигатели для вот межпланетного этого перелета. Но в идеале туда, конечно, ядерный двигатель. Но ядерный двигатель бывает и в другом виде. Ядерный двигатель бывает еще в том виде, когда у нас за счет тепла от ядерного реактора не происходит выработка электричества и потом перенаправляется это все в ионник, а нагревается, например, водород от тепла ядерного реактора. По сути, что такое ядерный реактор? Это большая печка, да, это вот большой нагревательный элемент, в котором внутри уран. И вот от этого самого тепла нагревается водород за счет того, что он достигает больших температур. Большие температуры — это что? Это большая кинетическая энергия частиц, это высокая скорость этих самых частиц, и вот эти самые частицы потом выбрасываются в сторону обратную от направления движения за счет того, что они разгоняются до больших скоростей, эти самые частицы, у нас получается большой удельный импульс, и у нас получается эффективный двигатель. Разница между двумя этими подходами в тяге, то есть есть эффективность, а есть тяга. И вот эффективность иоников очень большая, у них очень большой удельный импульс, но тягу они выдают маленькую. Тем более, когда мы говорим о том, что нам нужна будет большая инфраструктура. И это один из минусов этого самого Зевса, Нуклона, там по-разному, то есть как бы одно является под видом другого. Ну и, собственно, есть и другие проекты, которые тоже что-то подобное разрабатывали, но, судя по всему, вот, к какой-то реализации ближе всех вот вариант от Роскосмоса. Эта самая тяга, она гораздо менее важна, например, при длительных перелетах. Если мы говорим о перелетах к Сатурну, к Юпитеру, за пределы Солнечной системы и так далее, там за счет того, что ионик может долго эту самую тягу, то есть он может преобразовать килограмм топлива в гораздо большее количество движения, чем другой вид ядерных двигателей, который я описал. Но на то, чтобы это сделать, ему понадобится гораздо больше времени. Соответственно, тяга у него будет достаточно маленькая. Но если у него будет большой отрезок времени, то он как бы... Это как вот этот самый пример про зайца и черепаху, да? Вот ионики, они в данном случае черепаха. Они медленно, но верно и очень эффективно двигаются. А все остальное, там тоже
высокий удельный импульс, но там гораздо больше тяга. Ну и в реальном использовании, конечно, все будет зависеть от каких-то более-менее реальных показателей, которые будут доступны, а там уже оттуда считать, что выгоднее, что невыгоднее, потому что очень по-разному будет. И потому что, опять же, куча людей, которые сейчас уже прибегают с какими-то предварительными расчетами, и вот, мол, посмотрите, там вот такой-то двигатель за столько-то, там, по-моему, за полтора месяца доставит там корабль на Марс. Да, очень круто, но что, если будут показатели немножко другие? То есть это примерно как... не знаю, оперировать даже более ранними данными, чем были вот когда Илон Маск представил нам, да, ITS, вот тот самый первый прототип на, по-моему, когда это в 17 году еще было, который сейчас превратился в Starship, там же менялись показатели очень-очень сильно, и все это потом переигрывалось несколько раз, понятное дело, в проектных данных одно, в реальности другое, потом меняется проект, потом получается, не получается, где-то может получиться лучше, чем изначально планировалось, где-то хуже. В общем, все это достаточно сложно, и на данном этапе сложно себе вообще представлять о том, каких именно там показателей времени или еще чего-то удастся добиться за счет внедрения ядерного двигателя, плюс надо будет решить вопрос с охлаждением, потому что тут все еще, да, то есть вот как раз в варианте, когда нагревается, там, например, водород от непосредственно реактора, и таким образом потом выбрасывается, используется как рабочее тело, частично это решает вопрос охлаждения. Если мы говорим о подходе, когда у нас используются ионники, нам нужно будет куда-то тепло от этого самого ядерного двигателя девать. И в космосе это сложно. В общем, опять же, это, мне кажется, мы уже обсуждали несколько раз в подкасте, так что в целом это достаточно близкое и мне кажется, реальное направление, которое, я думаю, будет актуально в каком-нибудь обозримом будущем. Я думаю, что лет там, через 20-30 вполне могут запустить какой-нибудь вот тот самый ядерный буксир, как бы его ни называли. Причем разные могут быть решения, и какие-то из них будут лучше для одних целей, какие-то будут лучше для других. Будет интересно посмотреть за развитием этих технологий. Но если мы заглянем еще дальше, из более-менее реальных, как бы вот из того, что мы в теории могли бы увидеть на своем веку. Конечно, в данном случае это будет достаточно сложно реализовать, но, в принципе, существуют и термоядерные проекты, то есть проекты термоядерных двигателей, которые основаны не на реакции деления, а на термоядерном синтезе. Дело в том, что плазма, которая получается в термоядерном реакторе, она ведь тоже достигает очень высокой температуры, куча энергии, которая выделяется вот это в ходе синтеза там, ее надо просто как-то перенаправить. То есть там куча энергии тепловой, ее нужно превратить в энергию кинетическую. И потенциально это вообще один из самых эффективных двигателей за счет как раз очень большого удельного импульса потенциального, которого можно достичь. Потому что рабочее тело, в данном случае плазма, которая получается, хотя возможно использовать и другое рабочее тело, которое будет нагреваться от этой самой плазмы и потом ускоренное уже выбрасываться в другую сторону, но там будут потери на передаче энергии и так далее, так что там, опять же, все будет зависеть от непосредственной реализации и от того, как будет выглядеть наш термоядерный реактор, так что давайте оставим это пока на усмотрение инженеров, которые будут все это разрабатывать. И проблема всего этого какая-то довольно простая. Мы пока что не умеем получать термоядерный синтез. Там есть много разных схем, много топливных пар, там дейтерий с тритием, там дейтерий с гелием-3, другие топливные пары. Во-первых, надо где-то это топливо доставать, но там тоже ведутся жесткие споры о том, что эффективнее, что зачем будущее, зачем мне будущее. Но пока что это, мне кажется, споры преждевременные. И у меня даже был выпуск подкаста, да, о том, как работает ITER, наверное, самый реализуемый из текущих вариантов. ITER — это токамак. Мы об этом говорили в 196-м выпуске. Там, кроме токамака, есть и другие варианты. Недавно, кстати, было видео об этом на канале, давайте разбираться. Там я очень коротко прошелся о том, какие, в принципе, варианты бывают. Там есть, например, интересный проект, когда сжатие происходит, сжатие топлива происходит за счет сдавливания сферы из жидкого металла вращающегося с помощью пневматических цилиндров, то есть внутри специальной капсулы заливается жидкий металл вращается так, чтобы он создавал сферу, потом туда, внутрь этого самой сферы из жидкого металла капается топливо, жидкий металл сфера это сжимается за счет цилиндров снаружи, и таким образом сжимается и топливо, которое находится внутри этой сферы, и происходит термоядерная реакция. Либо же это могут делать там с помощью лазеров, там специальная такая капелька из дейтерия и трития, вот, собственно, в фильме «Человек-паук» второй с Сэм Рэйми именно такой сценарий использовался, когда с помощью лазеров направляются они на вот эту самую таблетку из топлива, и таблетка сжимается настолько, что в ней начинается термоядерная реакция. Вот от того, кстати, каким будет термоядерный реактор, зависит и то, как будет работать потенциальный термоядерный двигатель, потому что проблема тут в удержании плазмы. Плазма имеет очень высокую температуру, ее нужно как-то мало того, что удерживать в случае обычного реактора, так в случае двигателя еще перенаправлять. У нас нет материалов, которые могли бы выдержать там 150 миллионов градусов, поэтому нужно будет как-то это магнитными полями, наверное, делать, строить сложные конструкции, сложные магниты. И, собственно, если представить себе, да, тот же ИТЭР, ИТЭР для удержания плазмы в токамаке использует просто гигантские, там, много-много тысяч тонн магнитов. Все они, мало того, что должны быть очень большие и тяжелые, они должны быть еще и очень при низких температурах работать, то есть охлаждение всего этого, что далеко не всегда очень просто. Плюс там сейчас, чтобы удерживать плазму, сейчас есть там различные направления, как использовать для этого машинное обучение, то есть с помощью как раз нейросетей плазма будет удерживаться в нужной форме, так что, судя по всему, термоядерный реактор — это будет не только куча магнитов, не только охлаждение для этих магнитов, но и дата-центр такой, который будет обеспечивать машинное обучение. И вот в первом выпуске нашего цикла с Selectel'ом я говорил, что когда у нас будет космический интернет, по сути, там Selectel должна стать космической компанией, потому что дата-центры могут находиться на орбите или дальше, то получается, что если мы будем строить термоядерный двигатель, то дата-центр нужно будет еще и прикручивать к каждому такому двигателю. Не знаю, каких тогда будет размеров дата-центр к тому времени, как у нас будет термоядерный синтез. Возможно, все это уместится, опять же, у каждого на запястье, как у нас в свое время там сложные компьютеры, которые занимали больше здания, а сейчас это все там в Apple Watch трансформируется, и Apple Watch гораздо более мощный процессор имеет. Так что получается, что и к двигателю термоядерному тоже нужно будет все-таки прикручивать какой-то дата-центр. Не знаю, изобретут ли кто-то тогда что-то новое в плане там нейросетей и так далее. Но если вам нужно тренировать нейросети уже сейчас, то у Selectel есть вообще широкий выбор продуктов для машин-лернинга. Я уже не раз рассказывал, да, что у них есть мощности для научных исследований, и можно воспользоваться их инфраструктурой для разворачивания проектов там, по Data Science, по обучению нейросетей. Вы можете воспользоваться даже так называемым дата-центром из коробки, основанным на NVIDIA DGX A100. Там достигается высокая плотность вычислений за счет производительности в 5 петафлопс. Так что крутая штука, ее можно арендовать в Selectel. Я об этом рассказывал, по-моему, в прошлом выпуске. Но если у вас какой-то тоже локальный проект с машин-лернингом и так далее, все можно развернуть на облачных серверах с предусмотренными библиотеками, фреймворками, все готовое для машинного обучения и анализа данных. В общем, все это разворачивается, естественно, в пару кликов, сразу можно приступить к работе, все окружение доступно из коробки, и для одновременного запуска нескольких изолируемых друг от друга ML-задач можно воспользоваться Data Science Docker контейнер от Selectel. Это инструмент, который тоже содержит все необходимые фреймворки и библиотеки, и самое приятное, что он абсолютно бесплатный при разворачивании на собственном компьютере. В общем, у Selectel много полезных решений для современных исследований и аналитики. Не знаю, будут ли они участвовать в обеспечении вычислительных мощностей для термоядерных двигателей или для термоядерных электростанций, которые, я надеюсь, все-таки когда-нибудь станут нам доступны. Но если вам нужно что-то уже сейчас, вы знаете, к кому идти. И еще раз, очень круто, что мы с ними сделали такой вот цикл о технологиях будущего. Мне кажется, получилось довольно круто и интересно. Посмотрим, что из этого сбудется, а что не сбудется. Ну, а мне остается только пара технических моментов. Во-первых, спасибо, что слушаете. Очень круто, если вы еще и распространяете этот подкаст. Делитесь им с коллегами, с друзьями, с людьми, которым просто, может быть, это интересно. Делитесь в каких-нибудь там соцсетях. Вот все эти штуки, особенно если вы слушаете это на Ютубе, там тоже все эти ютубовские алгоритмы, лайки, комментарии, все, что нужно для продвижения. Всячески благодарю всех тех, кто как-то распространяет теорию большой бороды. Также у меня есть канал «Давайте разбираться», если вы до сих пор не знаете, и которому уже, по-моему, год исполнился. Там каждую неделю выходят космические пятиминутыши, такой более емкий формат и более забавный с видеорядом, который мы с братом делаем. А еще у нас появился, прости господи, ТикТок. Теперь можно узнавать что-то новое о космосе еще в ТикТоке. Там совсем супер лайтово, буквально там до минуты все эти видосики. Но если у вас есть дети-зумеры, которые смотрят ТикТок, можете подписать их на канал, который там тоже называется «Давайте разбираться». Найти его можно по тегу «Собачка Бирди Фири». Ссылочка на него теперь тоже будет в шоу-нотах. Боже мой, до чего мы докатились? ТикТок. Но, собственно, на любой платформе может быть качественный контент. А в этом плане, мне кажется, не стоит пренебрежительно к этому относиться. Чем, собственно, плох ТикТок? Там просто другой формат. Да, там много всякой похабщины, но всякой похабщины много и на Ютубе. Это же не значит, что не существует качественных каналов. Так что будем вот так вот менять облик ТикТока за счет качественного контента, который будем туда грузить. Так что подписывайтесь, если вы вдруг сидите в ТикТоке. В данном случае можете никому об этом не рассказывать. Я понимаю, что сидеть в ТикТоке для многих может быть стыдным занятием, но вы знаете, на кого теперь там можно подписаться. Ну и если вам, да, совсем-совсем нравится все, что я тут делаю, можно поддержать теорию большой бороды на Патреоне или в приложении Apple Podcasts. Таким образом, вы можете получать доступ к дополнительным выпускам после шоу, которые в последнее время выходят чуть реже, но я их скоро совсем возобновлю, не переживайте. Также там есть доступ к нашему эксклюзивному, ультимативному, элитарному телеграм-чатику для патронов, в котором я выкладываю какие-то мысли, ранние превью. Там можно общаться с единомышленниками, что, я надеюсь, будет происходить, опять же, чаще и активнее. Так что все это доступно либо по подписке на Apple подкасты, либо же на нашем Патреоне по адресу patreon.com/birdicast. Ну и, как всегда, отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает проект на нашем максимальном тарифе Birdicast Plus, таким образом помогая всем подкастам, которые выходят в рамках подкаст-вселенной Birdicast. И делают это уже такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия, Атлантий, Артем Вовк, Богдан Пришетько, Григорий Якимов, Григорий Мерекесов, Дима Гиря, Дмитрий Лапа, Джагер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computer, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Владимир Хлоповских, подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, Дранкобот, Липфиц, Ильяс, Логш Азолшкв, вот такой вот ник невыговариваемый, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько и Ярослав Почернин. Если хотите к ним присоединиться, проходите по адресу patreon.com/birdicast. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.